Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая і нашыя тэмы.
Чаму Расія вырашыла зэканоміць на Беларусі?
У них же там і так, прямо скажам, бюджетная сітуацыя не очень хорошая. И деньги пытаются находить где угодно. Там вон уже протесты народные из-за повышения пенсионного возраста и все остальное.
Буйный перевозчик «Полоцкий экспресс» припыняет бронирование поездок.
Мы пока временно прекратили бронирование людей, чтобы потом не отменять. Пока еще не все документы у нас готовы, чтобы понимать, как работать дальше.
За какие кричалки футбольных фанатов УЕФА покараем сборную Беларуси?
Может быть предупреждение, либо штраф. Ну а как это отобразится? Да никак. Заплатить нужно и все.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. З 12 кастрычніка ў нашай краіне пачнуць дзейнічаць новыя правілы перавозак пасажыраў. Выглядае на тое, што дакумент ахоплівае абсалютна ўсе нюансы камерцыйных перавозак. Ён рэгулюе ледзьве не знешні выгляд кіроўцаў.
Дарэчы, усяго паўгода таму ў Беларусі ўжо змянілі правілы для міжгародніх маршрутак.
Спачатку маршрутчыкі байкатавалі новаўвядзенне, не выходзілі на працу і нават пагражалі чыноўнікам транспартным калапсам. Але ў выніку, як гэта часта бывае ў Беларусі, пагадзіліся на правілы ўладаў і вярнуліся на дарогі.
Аднак новыя правілы перавозак могуць яшчэ больш ударыць па маршрутчыках. Дайшло да таго, што некаторыя прыватныя перавозчыкі ўжо пачалі прыпыняць сваю працу. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Васюковіча.
21 верасня буйны перавозчык «Полоцкі экспрэс» прыпыніў браніраванне паездак на кастрычнік. Далейшая праца фірмы пад пытаннем. «Полоцкі экспрэс» – буйны рэгіянальны перавозчык. Маршруткі ў сталіцу з Полоцка і Новаполоцка ходзяць кожную гадзіну. Кіроўцы забіраюць пасажыры ў месцах з ручным кліентам, як звычайна, з розных прыпынкаў грамадскага транспарта. У размове с Еврорадо керавник Полоцкого экспресса Дмитрий Новицкий потлумачил.
Я не могу сказать, они приостанавливаются или нет. Мы пока временно прекратили бронирование людей, чтобы потом не отменять. Пока еще не все документы у нас готовы, чтобы понимать, как работать дальше. Потому что мы не знаем, как мы дальше будем работать. На сегодняшний момент у нас договора на регулярное сообщение не заключено. И будет ли он заключен, мы не знаем.
Новую редакцию правил автомобильных перевозок пассажиров Совет министров принял 31 жнивня. Это документ на 70 сторонках, який охопливает абсолютно все нюансы коммерцийных пассажирских перевозок. Згодна з ім, без дамовы аб арганізацыі аўтамабільных перавозак пасажыраў у рэгулярных знозінах праца перавозчыка немагчымая. Дамову на рэгулярныя перавозкі ў Полоцкага экспрэса скончылася 13 верасня. У іншай полацкай фірме «Новы паварот», які таксама працуе на мінскім напрамку, Еўрарадыё паведамілі, што яны працуюць як звычайна. Уласнік фірмы перавозчыка Салігорска Геннадзь патлумачыў Еўрарадыё, што павінны рабіць перавозчыкі па новым правілам.
Если он коллективно отработал, например, со своим коллективом, например, лет 15, вот, то здесь надо открывать ЧУП, подавать все документы на все машины, чтобы были свежие, потом отказаться от телефонов, отказаться от брони и любое отклонение, там, то штраф, то еще что-то. То есть человек, по сути, я думаю, что он не выдержит вот этих штрафных санкций, что скажет, зачем это мне все, надо делать услуги людям, короче, чтобы было им хорошо. Он будет делать, как, чтобы не нарваться на штраф. То есть, ну, пришли люди на вокзал, сели и уехали, все.
Подпрымальник додае, что новые правила створят незручности и для пассажиров, и для перевозчиков. Роман Васюкович, служба информации Еврорадио.
Тем часам во Украине после нескольких буйных аварий с уделом маршруток Министерство инфраструктуры узмацнило контроль за пассажирскими перевозками.
С 1 студеня 2019 года маршрутки, которые перерабили с грузовых авто пассажирские, будут эвакуироваться на штрафные стоянки и отправляться на металлолом.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем неадназначны дрэс-код, які ўвялі ўладальнікі аптэк для сваіх супрацоўніц. Не пераключайцеся.
«Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе».
Супрацоўніцы аптэк Белфармацыя скардзяцца на дрэс-код, які прыдумалі ўладальнікі дзяржаўнай сеткі. Жанчыны мусяць хадзіць на працу на абцасах, насіць міні-спадніцы і апранаць калготкі толькі цялеснага колеру.
Больш за тое, у стандартах абслугоўвання прапісалі патрабаванні да касметыкі, колеру валасоў і нават манікюру. Ён павінен быць кароткі і без яркіх колераў.
Наш журналіст Роман Пратасевіч разбіраўся, наколькі адэкватныя патрабаванні ўладальнікаў аптэк і як нашэнне такой вопраткі адбіваецца на здароўе жанчын. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Супрацоўніцы дзяржаўнай сеткі аптэк Белфармацыя ананімна распавілі Еўрарадыё пра стандарты абслугоўвання, якія існуюць у іх аптэках. Уведзеныя гэтыя стандарты даволі даўно, 1,5 гады таму, але да пары начальства сачыла за іх выкананнем скрозь пальцы. Сітуацыя змянілася прыкладна паўгода таму. Праз адкрыты дрэс-код аптэкаркі часта хварэюць і скардзяцца на боль у нагах.
Это просто кошмар. Нас заставляют выглядеть так, как будто мы какие-то девочки с трассы. Напрямую, конечно, это нигде не прописано. Вот простой пример. На работе нам выдают служебные халаты, длина которых выше, чем колено. По стандартам мы их обязаны носить, и по ними должны находиться юбки не длиннее халата. И поэтому у высоких девушек бывают проблемы такие, что длина халата не превышает середины бедра, соответственно, юбка еще короче. Это выглядит, мягко говоря, неприемлемо, особенно когда тебе надо залезть на стремянку.
У супрацоўніц сталага веку гэта таксама выклікае абурэнне. Не ва ўсіх ёсць жаданне выстаўляць свае ногі на ўсеагульны агляд. Ёсць іншая праблема – патрабаванні да абутку. Ён павінен дазваляць апрацоўку медычнымі дэзінфікуючымі рэчамі і пры гэтым мець абцасы. Можаце ўявіць туфлі на абцасах, якія б не псаваліся ад моцных медычных дэзінфектараў. Да таго ж, уявіце сабе, что на абцасах трэба правесці цэлы працоўны дзень.
Обувь, которую нас заставляют носить, это вообще полная дурость. Какой должна быть обувь? Нам запрещена любая обувь, которая без каблука, которая не подходит для обработки. Нам даже запрещены хирургические кроксы и любой хирургический. Можно даже посмотреть в интернете, что большая часть врачей, даже в операционных палатах, носят такую специальную обувь, которая называется кроксы. Нам это в аптеке тоже запрещено. И в чем получается ходить по поводу каблуков? Это вообще кошмар, особенно когда тебе нужно залезть на стремянку. И еще в короткой юбке. Это просто невозможно.
Не менш пытанняў і да вопраткі, якая мусіць быць пад халатам. Забараняюцца аб'ёмная і варсістая вопратка, джынсы, штаны. Колер вопраткі аднатонны, які не кантрастуе з халатам светлага адцення. Атрымліваецца, што цёплыя рэчы пад забаронай нават зімой.
І пад запрет также попалі ў нас світара, кашеміровыя гольфы. Вообще любая аб'ёмная і варсістая адзежда, соответственно, вся цёплая. За прошлую зиму все мои коллеги заболели, потому что невозможно было полностью тепло одеться. Мы не против соблюдать стандарты, но что, нельзя их было нормально изначально прописать. И почему хирургические костюмы запрещены? Это же классическая медицинская одежда. Мы должны помогать людям, а не думать о том, как продать больше лекарств. Люди должны приходить в аптеку и получать там медицинскую помощь, медицинское консультирование, а не смотреть на просто красивых девочек. Никто не говорит о том, что мы должны выглядеть так, как хотим. Есть стандартные правила медицинские, прописанные о том, как должен выглядеть медработник. Понятно, что должны быть запрещены пирсинги, татуировки, яркий цвет волос и, возможно, вызывающий маникюр. Но запрещать носить теплую одежду, обувь без каблуков, штаны запрещают носить. Это просто бред.
Акрамя гэтага, у стандартах абслугоўвання прапісаны патрабаванні да мейкапу, колеру валасоў і нават манікюру. Ён павінен быць кароткі і без яркіх колераў. За невыкананне стандартаў звычайна супрацоўнікаў дэпрэміруюць, то бок лішаюць амаль паловы ад таго, што атрымліваецца за месяц. Крыніцы, з якімі атрымалася паразмаўляць у Еўрарадыё, сцвярджаюць, што дадзеныя стандарты былі распрацаваныя пад кіраўніцтвам дырэктара Белфармацыі Вячаслава Гніція, які ў ліпені быў затрыманы па карупцыйнай справе. Супрацоўніцы аптэк мяркуюць, што людзі, якія распрацавалі дакумент, наўрад ці калісьці мелі досвед працы ў фармакалагічнай сферы. Юррада звернулася до керівника Білфармацеї з питанням про дрес-код, однак у коментарі було відмовлено. Санкцію на розмову з пресою повинні давати особисто міністр охови здоров'я, у чиє підначалення і уваходить сітка державних аптек. А ось представниця організації «Гендерна рівність» Ірина Ільховка розповіла, що така ситуація – 100-відсотковий сексизм.
На мой взгляд, это абсолютно необоснованные требования. Особенно понятно, что в основном в аптеках работает женский персонал. И здесь есть тоже такое очень явное стремление руководителей сделать этих женщин, работниц, которые выполняют свои профессиональные обязанности, привлекательными для посетителей. При том, что ну, посетители это ведь там, кто в аптеках бывает, покупатели, это ведь и мужчины, и женщины. Ну вот явно, что они рассматривают свою основную категорию, это мужчины. Не знаю, вот интересно, почему. Ну и вот на самом деле это такой довольно стандартный, к сожалению, сексистский прием, когда женщина на рабочем месте еще нужно сделать красиво для того, чтобы она представляла такую некую картинку. Отсюда и каблуки, отсюда и юбка определенного размера.
По словам специалистки, такого кшталту меры традиционно относятся только до женщин. А кроме того, что дирекция хочет упрыгожить свой бизнес, никаких тлумачений больше нема.
Все требования, которые касаются дресс-кода, они всегда традиционно применяются к женщинам, выставляются женщинам. Ну, кроме того, что вот работодатель хочет украсить свой бизнес, для меня здесь другой логики не существует. Да, понятно, что вот они как объясняют часто, да, это приятно, когда клиенты смотрят. Но знаете, мы рабочее место вообще не для того, чтобы... Ну, то есть в аптеку приходят не для того, чтобы посмотреть на кого-то, для того, чтобы получить консультацию, если она необходима, приобрести товар, чтобы вы купили то, что у вас написано в рецепте, что вам посоветовали какой-то там аналог или посоветовали какое-то лекарство, без продающееся без рецепта. То есть там очень понятный функционал.
И покуль еще за окном теплая пора году, дресс-код будет максимально соблюдать. А вот как женщины будут вымушены опранаться в зимку – великое питание. Роман Протасевич, Еврорадио.
Дякую, Роман. Дарэчы, абавязковы дрэс-код хутка з'явіцца і ў беларускіх кіроўцаў таксі. Ім давядзецца адмовіцца ад хатняй і нават спартовай вопраткі за стырном. Пра гэта распавёў адзін з кіраўнікоў Міністэрства транспарту і камунікацыі Сяргей Дубіна.
Па словах чыноўніка, новаўвядзенне датычыць і кіроўцаў грамадскага транспарту. Верагодна, што цяпер у аўтобусах і таксі беларусам будуць трапляцца кіроўцы ў камізэльках і фраках.
А наперад Радзе ў праграме «Еўразум» разам з эканамістам Сяргеем Чалам высветлім, чаму Расія вырашыла зэканоміць на Беларусі. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Апошнім часам у дачыненнях Беларусі і Расіі паўсталі новыя праблемы. Гаворка нават не пра новага расійскага амбасадара ў Беларусі, вакол кандыдатуры якога было шмат шуму. Размова хутчэй пра эканамічнае непаразуменне. Тут і падатковы манеўр, які пагражае беларускаму бюджэту вялікімі стратамі, і спыненне паставак нафтапрадуктаў у нашу краіну. Да таго ж, Масква вырашыла правесці аўдыт нашых стасункаў.
І ўзнікаюць пытанні, што на самой справе стаіць за гэтымі манеўрамі Маск Вы ці сапраўды ў Крамлі вырашылі, што Беларусь дорага абыходзіцца Расіі? Ці атрымаецца ў беларускіх перамоўшчыкаў павярнуць сітуацыю на карысць Беларусі?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа незалежны аналітык Сяргей Чалы. А мы перадаем слова галоўнаму рэдактару Еўрарадыё Паўлу Свердлову.
Ці ёсць адчуванне, што сапраўды намячаецца тэктанічны зрух? Праблемы чарговыя, праблемы кожны год – адныя і тыя ж, да, але нейкім чынам вырашаюцца і ўсё вяртаецца да, да таго, да статуса кво, да, да
гэтай нейкай кропкі. Я бы не сказал, што как бы те же самыя праблемы на самом деле, да, потому что параметры того же налогового манёвра были утверждены вот буквально только недавно, да, в конце лета.
Хотя про его было ведомо довольно давно,
Да, но основной это вопрос был, он же по ходу дела менялся там в России очень несколько раз, да, и дизайн его, и сроки, и размер повышения этого налога на добычу полезных ископаемых и так далее. Вот, ну и плюс претензии две же сейчас, кроме этого. Это размер реэкспорта нефтепродуктов, который, как считает Москва, фактически приводит к воровству таможенных пошлин на эту величину из их бюджета. И то, что механизм, который был придуман как компенсация цены за газ, вот это вот та самая перетаможка, да, из-за роста цены на нефть, привело к тому, что эта компенсация, с их точки зрения, она уже превышает те параметры, которые они хотели. Да, 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 компенсирует больше, чем нужно. Ну и плюс у них же там и так, прямо скажем, бюджетная ситуация не очень хорошая. Вот, и деньги пытаются находить где угодно. Там вон уже протесты народные из-за повышения пенсионного возраста и все остальное. И я вчера своими глазами смотрел по РБК передачу, посвященную процессу принятия российского бюджета на следующий год. Такими комментариями, знаешь, бегущая строка, да, что-то в духе, типа, значит, там будет хорошо, но не сразу. Ну, в смысле, плохо, но недолго и так далее. Ну, то есть. В общем и целом ситуация там напряженная. Конечно, они хотят каким-то образом уменьшить то, что они считают нагрузкой для себя.
То бок, говорка не идея про такой вот конкретный развод, дзявочую фамилию, перегляд геополитичной роли Беларуси на заходнем краи России. Это просто, часовые российские проблемы.
Вот как раз таки вот эти все разговоры о том, что а давайте мы там поглотим, а давайте там еще какие-то геополитические там всякие разные глупости. Это как раз история постоянная. Она идет примерно с 2014 года, когда ребята, которые потеряли работу на украинском направлении, да, то есть, ну, как-то столоваться же где-то надо, и вот они пытаются ровно по тому же сценарию рассказывать сказки там про страшных там националистических молодчиков, который пригрел там у себя под крылом Маккей, там, значит, под видом мягкой белорусизации, там, и вообще вы что хотите, чтобы было как на Майдане, ну, и так далее, и так далее. Это все ребята, которые на самом деле не определяют политику никак, и это, то есть, просто наслаивается, у них обострение случается именно тогда, когда возникают экономические претензии.
Экономичные претензии, в принципе, завжды были фундаментом политичных зрухов. Ну, да, тобок, конечно. Сегодня у нас такие часы, коли политика керуется и диктуется экономикой с большего. И коли Россия...
Ну, вось... там, понимаешь, там бывает и так, и бывает и так. То есть у нас отношения очень разные. У нас бывает момент, когда идея, скажем, интеграции преобладает над экономическими издержками, а потом бывают моменты, когда экономические издержки давлеют над политическими выгодами. То есть вот сейчас именно второй такой момент.
Это про те тяжкости, которые Россия отчувает. Отповедно, коли тяжкости будут, скажем так, перманентными, на будуть такой постоянный характер, коли Россия будет протягивать курс на экономию бюджетных сродков, да, и будет все далее и далее шукать, где ощадить гроши, мы будем отчувать, то бог это не политично, але мы все равно будем это отчувать на себе, и гроши у нас так само будет меньше, на новые кредиты сподеваться не будет, махчимости, да, у там Лукашенки, во ураду. Что тогда, что далее будет?
Сложный вопрос, на самом деле. Я, честно говоря, не очень верю в какое-то возобновление сотрудничества с МВФ по той простой причине, что... Ну, в принципе, на самом деле, сейчас это можно было бы сделать, но первые комментарии, которые были сделаны на посту новым министром финансов Ермоловичем, да, еще даже без попытки поговорить с президентом, то есть без доклада, да, без визита к нему, да, где он сказал о том, что да, у нас, в общем-то, сотрудничество остановлено, потому что вот президент так считает. Да, то есть даже без попытки прийти и выяснить, а вдруг у президента там мнение поменялось. Да, да, понимаешь? Потому что оно было остановлено весной прошлого года, как раз на волне того, что мы с Россией получали, значит, 1,5 миллиарда и плюс вот эти 400 миллионов ежегодно примерно в размере вот этой самой перетаможки. Да, и казалось, зачем нам теперь МВФ, когда тут условий никаких и все хорошо. То есть ситуация могла поменяться, но, судя по всему, нет, вряд ли они будут даже пытаться президенту прийти. Ну, тут такое ощущение, что, знаешь, как бы правительство обиделось на президента тогда, потому что все же было сделано. Действительно, ситуация была позорная. Оставалось только подписать сопроводительное письмо. И они, естественно, выглядели идиотами в этой ситуации. Я так понимаю, что они сейчас, они, то бишь правительство, ведут себя в духе. Ну, Александр Ильич, вам понадобится, вы и скажете, когда ситуация поменяется. А мы второй раз ходить не будем. Так что я не верю пока в отношении с МВФ. А с Россией, ну, мне кажется, все-таки, как показывает... Я про Россию. Про то, что как бы мы же по опыту всех предыдущих обострений знаем, что когда дело доходит до совсем уже важных вопросов, да, то в конечном счете все равно какие-то деньги находятся.
А теперь, я думаю, мы можем просветить несколько хвилин, потому что зараз отбывается в Сочи. Там сустракаются сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин. Там уже сустрелись Сергей Румас, свежа призначений, ну, угу. не свіжий, ну, в принципі, місяць тому призначений, угу, прем'єр-міністр Білорусі.
Ну, встреча это первая на уровне премьеров.
Так, первая встреча. И вот не сказать, как некий новый твар особой российской политики Дмитрий Медведев. Але про встречу президенту я еще ничего не ведомо. Сергей, чего вы чекаете от этой встречи? И снова же, я задам такое питание огульное. Насколько поворотной кропкой, да, она может стать у наших отношениях? Ці все ж таки некие сапраўды тякучие пытанні, ну, треба, ну, абмеркаваць, і вось яны
здесь, я думаю, что важным была эта встреча в контексте предыдущей, очень короткой, да, месяц назад. Потому что ведь очевидно, что она была по инициативе именно России. Да, мы же помним это приглашение. Второе, это то, что Лукашенко к ней долго готовился. А она прошла очень коротко, и, видимо, просто был там со стороны России предъявлен набор, что ли, своих аргументов, после чего был сделан вывод, что на уровне там эмоциональном, на уровне там в одних окопах гнили, там, или мы такие же, мы же тоже русский мир, там, или не русский мир, или еще что-то. Ну, то есть вот такие вот традиционные аргументы без того, чтобы проработать детали на уровне специалистов, на уровне вице-премьеров, на уровне того же премьера, да, то есть без этого ничего не работает. Вот, соответственно, то, что сейчас происходит, это попытка, как я понимаю, пока еще даже не то чтобы договориться, а просто, что называется, предъявить переговорные позиции. Да? То есть, сколько и чего хочет Россия от нас, сколько и чего хотим мы от России. Ну, а дальше уже там начнутся какие-то дальше аргументы из серии, там, кто кому должен больше и почему.
Дальше, это прикладно совпадает с тем, что уже ведомо на концу встречи Румаса, угу, и, да, Медведева. Короткий такие... Бриф для прессы ее уже есть. И...
Как там, правильно ли мы понимаем, да, то, что понимают наши вице-премьеры? Да,
да? Вот Сергей Рума скажет, угу, что перед встречей двух президентов треба зверить позиции.
Конечно.
Ти правильно мы разумеем то, что напрацевали наши вице-премьеры, да? Еще Рума сказал про то,
а вице-премьеры, что... причем какие? Там же речь идет о вице-премьере, который курирует энергетику, и вице-премьер по макро.
Мне вас цікаво, это старые вице-премьеры, эти новые вице-премьеры, вот яких мая на увазе Румас, да? Это мается на увазе перемовы, какие отбывались его с тягом.
Нет, они же ехали, нет, они, нет. Они
надо... еще Владимир Ильич Семаш, конечно, напрацевал, да?
Нет. Там же, когда была предыдущая встреча с Путиным, с Лукашенко, там же и было сказано, что переговоры должны пройти в составе правительства, а не только премьеров, там, где будут профильные министры, то есть там будет министр финансов, там будет министр энергетики. И...
Все новые.
Да. И будет и вице-премьеры, которые это курируют. То есть там вице-премьер, насколько я понимаю, вчера же было, там у них двухдневные переговоры, 19-20 это были вице-премьеры по сельскому хозяйству, например, русы общался. Да, то есть, очевидно, там параллельно, скорее всего, были и другие какие-то вещи. То бишь это все-таки... Это новое назначение. Да, конечно. Угу. Ну, и причем, очевидно же было, что назначение вот этих фигур, да, это же было, ну, как бы явная вепонизация этих должностей. То есть, конкретно были поставлены люди с навыками и талантами переговорщиков.
Ну, як сказать, навыки, таленты, ну, ножи того же Семашки.
Нет, понимаешь, тут как раз Семашка здесь, я на самом деле Лукашенко понимаю, очень хорошо понимаю. Потому что тут логика такая, что переговорщиков надо менять часто, так же часто, как меняют послов. Потому что ты в течение какого-то длительного срока так много и долго общаешься с противной стороной, что у тебя как рано или поздно наступает нечто вроде стокгольмского синдрома, знаешь, когда из серии ты настолько понимаешь их аргументы, вот,
да, их аргументы,
понимаешь,
да,
что понять уже... и простить, да?
А ну, то, что она кажет, это
логично. Да. И ты уже, и тогда в конечном счете ты приезжаешь в Минск, и на тебя посмотрят и говорят, подожди, ты вообще на кого работаешь, да? Угу. То есть это они мне сами объяснят, как бы в чем их позиция, ты нашу отстаивай. То есть в этом смысле определенная логика есть. Я думаю, что...
Значит, другая цікавая реплика Румаса на конт того, что зараз Медведев и белорусский премьер протягнут обмеркование тех питаний, которые мы начали тягом телефонных перемог. Угу. То бок, ну, про эти невеличкие фразы мы можем сделать выснову, что вот этот час, который прошел с попередней встречи, он, в принципе, был активно,
да, конечно,
проведен обедвыми урадами в кулуарах и в пошуках видовочно неких решений, да? Не ведаю, хто ўжо тут быў ініцыятарам, беларускі бок ініцыяваў тэлефонныя перамовы ці расійскія, як ён ініцыяваў тую сустрэчу. да, короткую, про якую мы только что поразмовляли, да, и какие они пытания вырешают, а летом не меньше это отбывается.
Знаешь, я еще бы одну такую вещь интересную заметил, про которую почему-то никто не говорит. Прошлогодних договоренностей апрельских, да, которая была в Питере с Лукашенко-Путин, да, значит, этот механизм перетаможки, он же, в общем, на самом деле, как сказать, ДСПшный, да, никто же там параметров точных не знает, о чем речь идет до сих пор. И это было, именно Россия настаивала на таком непрозрачном и таком вот, ну, через задницу таком способе там нам, по сути, компенсировать цену на газ, которая на самом деле должна быть дешевле, да, ниже. Вот, то бишь, год назад именно Россия настаивала на непрозрачности аргументов и непрозрачности результатов, да, а сейчас ведь ее позиция поменялась полностью, да, то есть какая артподготовка была. Большущее интервью директора департамента Минфина, да, где он рассказывал там целый абзац, там, да, ну, на Рейтере, я имею в виду, был посвящен Беларуси отдельно, да, там прямо заголовок раздела «Белоруссия», да, и так далее. То есть, ну, много очень в прессе и заявлений, да, то есть, а вот как раз-таки наоборот, теперь белорусская сторона, когда отправлялась на переговоры, вот именно, например, по энергетической этой части, да, то есть они сказали, что а мы, типа, не будем рассказывать вам, какие у нас аргументы. Мы их, наоборот, сами засекретим. Ну, мне кажется, это не совсем верно, на самом деле.
Цалкам размову с экономистом Сергеем Чалым про новые проблемы у белорусско-российских отношениях слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm в разделе «Подкасты».
А мы протягиваем программу «Еврозум». После музычной паузы и выпуску новинок доведаемся, за какие кричалки футбольных фанатов УЕФА покарает сборную Беларуси и какие именовито санкции погрожают нашей дружине. Заставайтесь разом с нами.
Еврозум. Еврозум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вертаемся ў студыю «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. УЕФА можа пакараць Федэрацыю футбола Беларусі за палітычныя крычалкі. Делегат з Еўропы зафіксаваў парушэнні на матчах Лігі нацый са зборнымі Сан-Марына і Малдовы. Пра гэта ў аўторак паведаміла прэс-служба Беларускай Федэрацыі футбола.
Што цікава, якія менавіта крычалкі не спадабаліся еўрапейскаму дэлегату, Беларуская Федэрацыя не ўдакладніла. Пры гэтым чыноўнікі заклікалі заўзятараў не дапускаць падобнага падчас бліжэйшых хатніх паядынкаў зборнай Беларусі з Люксембургам і Малдовай. Інакш беларускую дружыну чакаюць жорсткія санкцыі з боку УЕФА.
Пра тое, што ж такое выкрыквалі беларускія заўзятары і якія менавіта санкцыі пагражаюць нашай зборнай, высвятляў Роман Пратасевіч.
Пасля гульні ў нацыянальнай зборнай з Сан-Марынай і Малдовай на афіцыйным сайце Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола з'явіўся зварот, у якім паведамлялася, што Беларусь чакаюць санкцый з-за палітычных крычалак заўзятараў. Еўрарадыё звярнулася з афіцыйным запытам ва УЕФА. Адказ здзівіў.
З гэтых прычынаў супраць Федэрацыі футбола Беларусі не былі распачатыя аніякія справы пасля абедзвюх гульняў Лігі нацый УЕФА.
АБФФ 18 верасня паведаміла, што санкцыі могуць быць, паколькі парушэнні зафіксаваныя дэлегатам УЕФА, а таксама заклікала адмовіцца ад выкарыстання палітычных крычалак.
На стадыёне «Дынама» на сектары Б-12 актыўным ядром заўзятараў скандыраваліся палітычныя крычалкі і выкарыстоўваліся піратэхнічныя вырабы. Супрацьпраўныя дзеянні дэлегат УЕФА зафіксаваў і падчас выязной гульні нацыяналкі ў Кішынёве 11 верасня. У выніку з вялікай долей верагоднасці, па выніках пасяджэння дысцыплінарных органаў УЕФА на Асацыяцыю Беларуская Федэрацыя футбола будуць накладзеныя санкцыі. Мы заклікаем адмовіцца ад выкарыстання крычалак палітычнага кшталту, а таксама ад выкарыстання піратэхнічных вырабаў на футбольных матчах любога рангу ўнутры рэспублікі, а таксама за яе межамі.
Еўрарадыё звярнулася ў прэс-службу АБФФ, каб высветліць, як ідуць справы з санкцыямі згодна з папярэдняй заявай беларускага боку.
В каком состоянии это находится, вам нужно обращаться в УЕФА. Это они выносят. Мы не можем говорить, да, от имени УЕФА. Может быть предупреждение, либо штраф. Ну, а как это отобразится? Да никак. Заплатить нужно и все.
Так само представник АБФФ расповел, что покуль яны не атрымали аніяких папер, бо паседжання у УЕФА еще не было. А як только оно отбудется, Европейская Федерация поведомит представникам белорусской про принятые меры. Таким чином, белорусская сборная не будет покарана за политичные кричалки заузятров к шталту «Хто не скачет, той москаль» и некоторые иншие. А вот питание с пиротехникой дагэтуль открытое. Выкарыстовывать ее заборонено и непримально на гульнях национальных сборных, а так само иншых международных турниров под эгидой УЕФА. Роман Протасевич, інформаційна служба Єврорадіо.
Дякую, Роман. Тим часом у обновленому рейтингу FIFA, який з'явився 20 вересня, зборная Білорусі стратила 2 радки, опустилася на 80-е місце з 210 команд. І гэта не гледзячы на тое, што за мінулий місяць беларусы перамаглі Сан-Марино і згулялі ў нічыю з Молдовай.
Цікаво, что лидеров у рейтингу FIFA теперь два. Это чемпион света сборная Франции и бронзовый призер Мундиаля команда Бельгии. Далее в списке идут Бразилия, Хорватия и Уругвай.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надошел час музычных новинок о подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
При мікрафоні Павел Свердлоу, я розповіду вам, чим живе сусветний шоу-біз. На кінофестивалі «Лістопад» відбудеться білоруська прем'єра провокаційної картини Ларса фон Триера «Дом, який побудував Джек». Упершиню фільм був представлений у Каннах і став вертанням режисера, обвішаного 7 годов тому персоной нон-грата на Каннской червоной дорожці за признання у спагаді до нацистов. На «Лістопаді» картина буде показана у секції «Майстер-клас», закликаний знайомість білоруську публіку з найновшими працями лепших режисерів сучасності. Нова стужка фон Триера розповідає історію про серійного забойцу. Кати і ахвяри оказуються на одній моральній приступці, а мистецтво прирівнюється до злочинства. 25-й міжнародний кінофестиваль «Лістопад» пройде в Мінську з 2 по 9 листопада під лозунгом «Познаючи білий світ». Arcade Fire випустили кліп на пісню «Peter Pan», трек з їх останнього альбома «Everything Now», який вийшов у 2017-му. Режисером став Storm Солтером, який сам описує відео як «лоу-фай» підлеткову денс-хольну казку. У кліпі знялися справжні зорки кінгстонського денс-хола Малейка Ламонт і Раяна Кембл. Яни згуляли Пітера Пена і Венді. Діяння розгортується на дахах, де герої днем і ночу танчать, палять бенгальські огні і отримують солоду від життя. У ролику гучать два ремікси на пісню «Peter Pan» авторства дуета «Equinox» і композитора Джеремі Ешберна. Гітарист Guns N' Roses Slash випустив новий альбом під назвою «Living the Dream», записаний з Майлзом Кенді і «Conspirators». Гэта ўжо чацвёртая сумесная праца музыкаў. Пласцінка складаецца з 12 трэкаў. Яе назву Slash называе іранічнай рэмаркай аб унутранай і сусветнай палітыцы. Аднак, па словах музыкі, публіка палічыла, што жыве марай асабіста ён. У нейкай ступені гэта сапраўды так, але альбом не пра тое, заявіў Slash у інтэрв'ю USA Today. Пры гэтым, па словах музыкі, сама пласцінка атрымалася менш палітычнай, чым папярэдняя. Былы менеджер Spotify падаў іск у суд супраць сервісу і яго кіраўніка Брайана Бернера. Прычына – дыскрымінацыя па палавой прыкмеці і парушэнне роўнай аплаты працы. Дакладней, Хонг Перес абвінавачвае стрымінгавы сервіс у дыскрымінацыі ў дачыненні да жанчын. Па словах Хонга, былы бос Spotify часцяком ладзіў хлапечыя паездкі ў стрыптыз-клубы, парушаў кодэкс паводзінаў кампаніі і зразаў грашовыя кампенсацыі супрацоўніцам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.